Василий Макарович Шукшин. Рассказ «Начальник». С утра нахмурилось, пролетел сухой мелкий снег. И стало зловеще тихо. И долго было тихо. Потом началось. С гор сорвался упругий злой ветер. Долина загудела. Лежалый снег поднялся в воздух, сделалось темно. Двое суток на земле и на небе ревело, свистело, выло. Еще не старые, крепкие на вид лисины начинали вдруг с криком клониться и медленно ложились, вывернув рваные корни. В лесу отчаянно скрипело, трещало. 11 человек лесорубов с дальней делянки остались без еды. Еще до бурана, объезжая работы, к ним заехал начальник участка, сказал, что машина с продуктами к ним вышла. И начался буран. Начальник остался на делянке. 12 человек, коротая время, спали, курили, забивали козла, слонялись из угла в угол, разговаривали мало. Когда сорвало крышу с избушки, малость поговорили. «Долго держалась», — сказал начальник, с треском выставляя кость домино на грубо струганный стол из плах. «Держалась, держалась, держалась», — повторил лесоруб, с огромными руками, мучительно раздумывая, какую кость выставить. И тоже треснул об стол, так что весь рядок глазастых шашек подпрыгнул. Четверо игроков молчком аккуратно восстановили его. Потом задумался третий, тоже с треском выставил кость и сказал: «Да держалась». «Угорело», — сказал четвертый и выставил, не думая. «Считайте яйца». На третьи сутки чуть вроде поослабло. Начальник, надев полушубок, вышел на улицу. Минут 10 его не было. Вернулся, выбил из шапки снег, снял полушубок. Все ждали, что он скажет. «Надо ехать», — сказал начальник. «Кто?» Трактористов было двое. Колька и Петька. Колька глянул на Петьку. Петька на Кольку. Оба ребята молодые, здоровые. «Что, стихает?» «Маленько стихает». Начальник посмотрел на Кольку. Усмехнулся. «Ну кто?» «Ладно, я», — сказал Колька. Один раз Колька, пользуясь переездом, крупно подколымил на тракторе, перевез сруб и пару дней гулял. А сказал, что стоял с пробитой прокладкой. Большеротый начальник знал это. И всякий раз, здоровый с Колькой, криво улыбался и спрашивал: «Ну как прокладки?» Колька ждал, что его потянут за тот колым. Но его почему-то не тянули. Колька стал собираться. Ему советовали: «От ключа выбивайся на просеку. Там сейчас не так убродно». «Где? На просеке? Но, скажи кому-нибудь. Наоборот, надо от ключа влево». «Не слушай никого, Колька. Ехай, как знаешь». «Можешь обождать маленько», — предложил Колька и посмотрел на начальника. Тот, нахмурившись, колдовал что-то в своем блокноте. «Иди сюда», — сказал он. «Смотри. Вот ключ. Вот просека. Поедешь просекой. Доедешь ей до Марушкина лога. Вот он. Вновь повернешь на дорогу. Там где-нибудь он стоит. Попробуйте буксировать. Не выйдет, возьмите побольше на трактор. Сало, хлеба. В зеленой канистре под кулями спирт. Возьмите». Лесорубы переглянулись. Кто-то хмыкнул. «Та канистрочка давно уж теперь в кабине. Рядом с Митей. Он с ей беседует». «Похудела канистра, ясно». «Да, Митя, он, конечно, не только канистру говорит». Начальник не слышал этих замечаний. «Может, переждать малость?» — еще раз предложил Колька. Начальник захлопнул блокнот, подумал. По подсчетам, у него кончилось горючее часов 5 назад. «Ты будешь ехать 3-8. Давай, часов через 6 ждем вас». Колька шепотом сказал что-то и пошел на улицу. Минут через 10 противно застрекотал пускач. Пусковой моторчик его трактор. Потом глухо взревел двигатель. «Поехал», — сказал один лесоруб. Другие промолчали. «Митька Босых, деревенский вор в прошлом, поэт, трепач и богохульник, ругался в кабине. Его занесло вровень с кузовом. Пять часов назад сгорела последняя капля горючего. «Погибаю, Пала!» – орал Митька. «Кранты! В лучшем случае членовредительство!» Зеленая канистра была с ним в кабине, а она действительно слегка похудела. «Калина красная, калина вызрела, я у залеточки характер вызнала». Митька отхлебнул еще из канистры и закусил салом. «Жизнь, как сон, как утренний туман, Пала. Зачем жил Митька? Смысл?» Тут он услышал сквозь вой и свист ветра гул трактора. Подумал, что показалось. Прислушался. Нет, трактор. «Ура!» – заорал Митька и полез из кабины. «Роднуля, крошечка моя!» Трактор с трудом пробивался. Он то круто полз вверх, то по самой радиатор зарывался в сугроб. И тогда особенно натруженно, из последних своих могучих сил, ревел, выбираясь, дымил, парил, дрожал, лязгал, упорно лез вперед. Колька был отличный тракторист. Увидев занесенную машину и Митьку около нее, Колька остановился. Оставил трактор на газу, вылез из кабины. «Припухаешь? А? На, канистра живая? А?» Ветер валил с ног, дул порывами, то срывался с цепи. Тогда ничего вокруг не было видно. Ровно и страшно ревело и трещало. Точно драли огромное плотное полотнище. То вдруг на какое-то время все замирало сверху. В тишине мягкой тучей обрушивался снег, поднятый до того в воздух. И снова откуда-то, то сверху, не то снизу, ветер начинал набирать разгон и силу. Обследовали машину. Буксировать ее можно было только двумя или тремя тракторами. Начали перетаскивать продукты на трактор. «Канистру говорил! А что я, Пала, подыхать должен? Начальник там?» «Там! Пусть он про меня газету пишет, Пала, как я чуть геройски дуба не дал! В канистре много осталось? А? Много тяпнул? Там хватит!» Митька захлебнулся ветром, долго кашлял. «Всем хватит! Поехали обратно!» «Калина красная, калина вызрела!» Запел во все горло Митька, душа его ликовала. Не пропал. Колька терпел, отдал ему рычаги и занялся канистрой. Отпили немного, смерили проволочкой. Сколько осталось? Еще малость отпили. Доехали, как по горнице босиком прошли. Легко и весело. Их ждали. Их давно ждали. Всем скопом кинулись перетаскивать продукты в избушку. Зеленую канистру занес сам начальник и поставил под нары. Шумно сделалось в тесной избушке. Хмельной Митька начал куражиться. «Начальник, заметку в трудовую вахту! Исключительный поступок Митьки Босых! Я же мог вполне повернуть назад! Мог? Мог! И мне говорили, что не доедешь! А я их послал вдоль по матушке и поехал, Пала! Я же вполне мог дуба дать! И вы бы тут куковали!» «Сколько выпили?» – спросил начальник у Кольки. Колька хмурился, хотел казаться трезвым. «Ну, если выпил, то так, самую малость, для согрева». «Не знаю», – сказал он, – «расплескалось много». Начальник заглянул в канистру, взболтнул содержимое. 1,5 литра, достал блокнот, записал. С получки вычту. Всем налили по 0,5 стакана спирту, Митьке не налили. «Хватит», – сказал начальник. Митька сбунтовался. Полез к начальнику. «Так? Да? Я чуть не погиб, Пала!» Начальник выпил свою порцию, скривил большой рот, закусил хлебом. «Большеротик!» – горько орал Митька. «Я же привез, а ты?» «Спокойно, Босых. Заметку напишу, а спирту не дам. Ты свое выпил, а то будешь не Босых, а Косых». Огромный Митька сгреб начальника за грудки. «Да я же мог весь выпить!» Начальник оттолкнул его. Митька снова попер на него с кулаками. Начальник, невысокий, жидкий с виду мужичок, привстал, не размахиваясь, ткнул Митьке куда-то в живот. Митька скорчился и сел на нары. С трудом продохнул и пожаловался. «Под ложечку, Пела, ты что? Налей хоть грамм семисит!» Все посмотрели на начальника. «Нет», — сказал тот. «Все, иди ешь». «Не буду», — капризно заявил Митька. «Раз ты так, я тоже так. Голодовку объявляю, Пала». Засмеялись. Начальник тоже засмеялся. Смеялся он неумело, по бабье, звонко. Он редко смеялся. «Хошь, сейчас всем скажу?» — спросил вдруг Митька, угрожающе глядя на начальника. «Хошь?» «Говори», — спокойно сказал тот. «Нет сказать?» «Говори». «А, то-то!» «Что, а? Говори!» Начальник внимательно с усмешкой смотрел на Митьку. Ждал. Все стихли. Митька не выдержал взгляда начальника. Отвернулся. «Сижу на нарах, сто смечу!» — запел он и полез на нары. Еще раз напоследок попытал судьбу.
50 грамм! Иша! И ни звука, а, Иван Сергеевич?»
«Нет. Все, убито. Бобик сдох». «Да ты начальничек, ключик, чайничек!» Еще пропел Митька и затих. Заснул. «Ну, Митька, откуда что берется?» — заговорили лесорубы. «Посиди там, научишься». «Да, там научат». На начальника посматривали с интересом. Что такое знал о нем Митька? Начальник, как ни в чем не бывало, с удовольствием жевал сало с хлебом. Запивал чаем. «Нет, я-то ведь тоже чуть дуба не дал», — вспомнил Колька. Он добавил к выпитому дорогой, и его заметно развезло. «Туда ехал. У меня заглохло. Я сейчас, наверное, возился, руки поморозил. А оказывается, выхлоп под лючей снегом забило. Бензину налил, выжег его. А сам чуть не сгорел. Во!» — показал прожженный рукав фуфайки. Плеснул нечаянно, он загорелся. «Прокладку не пробило?» — спросил начальник. И опять засмеялся неожиданно высоким женским смехом. «Когда ты забудешь про эту прокладку? Ты что, всю жизнь теперь будешь?» «Нет», — серьезно сказал начальник. «Иди спать. А мы отдохнем малость, жирок на пупке завяжем и пойдем крышу привяжем. А то ее раскалил, лотит всю облесину. И унесет совсем». Колька полез к Митке на нары. Лесорубы закурили после сытного обеда. Начальник достал блокнот, устроился за столом, начал писать заметку. «Самоотверженный поступок шофера Дмитрия Босых и тракториста Николая Егорова». Написал так, подумал. Зачеркнул. Написал иначе. «Лесорубы спасены». Опять зачеркнул. Написал. «Тоф, редактор. У лесорубов на 7-м участке еще до бурана кончились все продукты. Им грозила крупная неприятность. И только благодаря умелым действиям шофера Д. Босых и тракториста Н. Егорова продукты на участок были доставлены». Начальник прочитал, что написал, и остался доволен. «Иван Сергеевич», — спросил один лесоруб, — «если не секрет, что такое хотел сказать Митька?» «Митька», — начальник криво улыбнулся, — «мы с ним в одном лагере сидели. Он в моей бригаде был».
«Так вы что, тоже?»
12 лет, а Митька теперь шантажирует». Начальник снова не держался и в третий раз за этот день закатился звонким своим искренним смехом. Отсмеялся и сказал убежденно. «Но он ни за что, ни под какой пыткой не сказал бы. Это он с пьяну решил малость пошантажировать. Он отличный парень». «А за что, Иван Сергеевич?» «Сидел-то 116 пополам». Начальник оделся, взял веревку и первый вышел из избушки в крутой яростный ад. Буран снова набирал силу. Он, кажется, зарядил на неделю. Февральский.